Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно, что в этот воскресный день вы находитесь возле своих радиоприемников, слушаете Радио Мария и, в частности, нашу передачу «Это стоит прочитать». Для тех, кто недавно присоединился к большой аудитории радиослушателей, хочу сказать, что эта передача, естественно, о книгах. Естественно, в самом названии этой передачи заложен основной вопрос, который мы задаем и автору, и читателям, и сами себе. Почему какую-то определенную книгу, которую я взял на себя смелость рекомендовать вашему вниманию, стоит прочитать? Вы, наверное, неоднократно заходили в какие-нибудь большие книжные магазины, вставали посередине огромного зала, смотрели на полки, которые завалены тысячными наименованиями книг, и терялись хотя бы от того, в какую сторону подойти. К сожалению, в больших крупных торговых сетях продаются скорее не книги, а больше единиц товара, которые выпускаются крупными медиахолдингами для того, чтобы заработать на это денег. Они очень мало, как правило, несет какую-то информационную нагрузку или какую-нибудь пищу для сердца. Настоящих книг как и раньше было мало, так и сейчас мало. И поэтому я рекомендую те книги, которые по какому-то стечению обстоятельств или по какой-то причине могут пройти незамеченные. Ну и, естественно, чем отличается наша передача от некоторых других, которые есть по другим радиостанциям или телеканалам? Очень часто мы говорим о книгах, которые еще не вышли, а только готовятся к выходу, и которые появятся на днях или через пару недель. Сегодня как раз такой случай. У нас сегодня в гостях замечательный петербургский поэт, хотя, наверное, и не только петербургский, потому что Виталия Дмитриева, который сейчас сидит напротив меня, знают по всей территории России, даже за рубежом. В общем, Виталий Дмитриев, приветствую.
Здравствуйте.
Ну, я тебя благодарю, что пришел в нашу передачу, потому что настоящих поэтов не так много, по большому счету. А у нас передача уже идет не один год, и мне все сложнее и сложнее как-то приглашать новых авторов, разыскивать новые книги. Тут мне повезло, что твою новую книжку, по крайней мере, я делаю, поэтому я о ней первый узнал. Тем не менее, сейчас мы похвастаемся, расскажем про книгу, которая называется «Сердцевина», ну и по существующей у нас на радио традиции примерно первую половину передачи мы посвящаем тебе, рассказываем, собственно, об авторе, кто такой Виталий Дмитриев, а вторую передачу мы уже говорим о книге, причем стараемся меньше говорить и больше читать стихов, потому что «Сердцевина» – это книга, естественно, поэтическая. Согласны?
Конечно, согласен.
Дорогие друзья, как всегда, наша передача идет в прямом эфире. Вы можете взять телефон, набрать номер 318-3303, код Санкт-Петербурга 812, присоединиться к разговору, высказать какие-то свои пожелания, замечания по поводу услышанного или задать вопрос нашему замечательному гостю, а в гостях у нас сегодня известный поэт Виталий Дмитриев. Начинаем. Я понимаю, сейчас у нас поэзия находится где-то с краю всего, что вообще есть на планете. Причем с краю далеко и где-то задвинуто за этот край. Поэтому, несмотря на то, что наши радиослушатели любят поэзию, насколько могут, знают ее, не все имена сейчас можно узнать, сидя дома. Да? И тем более, практически ни одного поэтического имени нельзя узнать, сидя возле телевизора. Потому как это что-то вообще такое сейчас несовместимое. Поэзия и шоу-бизнес, телевидение и так далее и тому подобное. Поэтому представим себе, что многие не знают поэта Виталия Дмитриева. И начнем все сначала. Вот кто ты?
Так, кто ты? Ну, начнем с того, что я уже не молодой человек. Сначала нужно представиться. Когда-то в какой-то юношеской поэме, к счастью, недописанной, она начиналась такими строчками: «В год 1955, послевоенный год, я был рожден, и датой рождения не зря избрал всемирный праздник 7 ноября». И действительно, когда-то мой день рождения был большим праздником, и мне приходилось гостей, которые собирались на мой день рождения, говорит, спрашивать, а на салют вечером не пойдешь? Говорю, нет, не пойду. Но потом все равно уходили из-за стола, потому что салют это было важнее.
Но сейчас у тебя нет идеи перенести свой день рождения на 4 ноября, например?
Да, я как-то об этом не думал. Нет, пускай уж будет 7-е, то есть, а тем более праздник остается праздником. Ну так кто я? И стихи, в общем-то, со школы начинал писать, потом была армия.
То есть лет 50, как ты уже у нас,
да,
в поэзии.
Да, на меня в школе показывали пальцем, показывали поэт, говорили. Дело в том, что я занимался в литературной студии была такая газета «Ленинские искры», и вот при ней был клуб молодых поэтов, и меня даже регулярно печатали в газете «Ленинские искры». Даже, по-моему, где-то в каких-то архивах у меня одна или две вырезки из этой газеты сохранились. Совершенно неизвестный человек вел эту студию, Валентин Верховский, но что-то эта студия, видимо, дала какие-то, ну, хотя бы какую-то систему в понимании.
Ну, и вообще интересно, я так понял, к творчеству.
Да. И, кстати, из этой вроде незначительной литературной студии, из клуба юных поэтов, вышли очень многие известные литераторы со временем. Но это мы заговорились. В армии я почти не писал, а после армии опять начал писать, то есть вернулся, и вот с тех пор-то и пишу до сих пор. Вот. Ну, и раньше ведь была целая сеть литературных объединений по всему городу. Я не знаю, как сейчас, но раньше я ходил в литературное объединение Александра Семеновича Кушнера, Ноны Слепаковой, даже Виктора Сосноры, вот сейчас довольно известные всем имена. И большая дружба меня связывала с Москвой. Я входил в литературное объединение, литературную студию или группу литературную «Московское время», куда входили Бахыт Кинжеев, Алексей Цветков, Сергей Гондлевский, ныне известные, широко известные поэты. И были несколько человек из Петербурга, вернее, двое. Я и Елена Игнатова. Вот мы входили в это объединение.
И Елена Игнатова, это которая сейчас в Израиле.
Да, которая в Израиле живет сейчас.
Да, у нее замечательные стихи.
Вот. И меня даже там в шутку так, и в этом была доля истины, называли пятой колонной Москвы в Петербурге. Потому что как-то у меня больше друзей было москвичей.
А как это на твоем творчестве отразилось вообще?
Отразилось? Да, в общем-то, понятия «московская», «петербургская школа», они, в общем-то, надуманы. В основном есть просто хорошие стихи, есть даже не хорошие, плохих стихов не бывает. Есть стихи, есть не стихи. Вот для меня такое разделение. Вот. Потому что если плохо, то это уже не стихи просто.
Можно вот так сказать, это продукт стихотворчества,
да, продукт стихотворчества,
который не имеет никакого отношения к поэзии, к настоящей. Так?
Да, хотя есть поэты, но это особая статья, которые пишут интересные стихи, но стихи, которые не находят отзыва у широкого слушателя, слишком для узкой аудитории написанные стихи. Это не умаляет их значения, просто они... Ну, меньше резонанса вызывают.
Вот, вот ты начал свои публикации с «Ленинской искры», да?
Это, ну, это было детство.
Это что-то, да, первое. Я знаю, что ты публиковался практически, ну, во многих толстых журналах.
Нет, а потом случилось что? Мы, наше объединение, вот, литературная группа «Московское время», оно не было там диссидентской, антисоветской. Просто люди писали хорошие стихи. Вот. И несколько... И какую-то большую подборку стихов членов «Московского времени» заметили. И она была опубликована в «Континенте», который выходил тогда еще в Париже. Максимовский континент.
Ну, вот. И после этого, случае, да, это была красная тряпка.
Да. И после этого просто автоматически любая публикация членов объединения в крупных журналах литературных прекратилась. И, в общем-то, всех нас стали печатать только с началом перестройки. Ну, пошла волна, и все то, что было запрещено, было поднято на щит.
Вот те люди, которые интересовались литературой и поэзией, те ваши имена-то помнят и с 70-х, с 80-х,
да,
годов.
Да, конечно.
Потому что тот же Бахыт Кинжеев еще до того, как он уехал из страны, он уже был достаточно известен, да, просто не широким массам, а именно любителям литературы.
Да.
Хотя я так думаю, что люди, которые не интересуются поэзией и сейчас не знают и Виталия Дмитриева, и Бахыта Кинжеева, и Кублановского.
Да и слава богу.
Да, и слава богу, им это совершенно не нужно. Все равно, что вот я не знаю, кто вратарь у московского «Спартака».
Нет, я полностью согласен вот с Александром Семеновичем Куштером, который говорит, что истинных любителей и ценителей поэзии процент их очень невелик, и, в принципе, он одинаков для всех времен. Просто вот в те годы, которые мы сейчас называем застойными, поэзия, она выполняла какие-то несвойственные ей задачи. То есть, ну,
так скажем, она выполняла то, что на нее взваливали еще дополнительно к собственной ее.
Ну да, она занималась политикой, философией запрещенной, там еще чем-то, еще чем-то, еще чем-то до кучи. Вот истинный, она выходила на стадионы, собирались огромные стадионы, они слушали там того же Евтушенко,
Рождественского, Вознесенского.
Да, но все это было, в общем-то, притянуто за уши, если так сказать.
Я так думаю, что просто совсем другой информационный мир был.
Совсем другой информационный мир, да, и вот какие-то несвойственные совершенно поэзии задачи...
Они и привлекали широкую, так скажем, общественность.
Да. А сейчас, когда, в общем-то, ну, при развитии интернета, когда, в общем-то, вся информация доступна, и ты можешь получить ее моментально, там, нажав на кнопку поисковика.
То есть стадионы нам больше не собирать.
И слава богу.
И не надо.
И не надо. Потому что, в общем-то, я думаю, что, наверное, истинная поэзия всегда остается в виде книги. И вот общение читателя с книгой – это и есть общение с поэзией. Даже голосовая поэзия, вот выступление на аудиторию поэта. Ну, слышишь одно, а читаешь с листа совершенно другое.
Золотые слова, просто золотые слова. Я вот радиослушателям нашим постоянно говорю, что самый лучший читатель, вернее, чтец стихов – это, собственно, читатель. Потому
да,
как
конечно.
Ни автор, ни какой-то известный артист, который может подать там поэзию, ни тем более какой-то доморощенный клоун, который на сцене там кривляется, бьется головой о пол и пытается прокричать громко что-то рифмованное, он не прочтет стихи так, как прочтем мы, открыв книгу с бумаги, с листа. Это как фильм. Мы всегда видим фильм глазами режиссера. Если ты не читал «Войну и мир», а сначала посмотрел знаменитый фильм Бондарчука, ты себе представляешь и Пьера, и Наташу именно таким, каким он хотел их показать.
А если ты сначала впервые посмотрел читаешь... «Войну и мир», я, извини, Пьера Безухова не узнал. Я его по книге представлял совершенно другим человеком.
Вот
это потом уже произошло привыкание какое-то.
Тут ставил один очень интересный эксперимент. Я почему-то часто это вспоминаю, но он очень показателен. Когда я 5 студентов просил, я им дал файлик в электронном виде, в их электронную читалку, и дал распечатанный сборник ранних стихов Бунина. Одни и те же, там была подборка из 7 или из 8 стихотворений, я просил по дороге домой прочесть в электронном виде, а вечером, уже поздно, перед тем, как ложиться спать, сесть в мягкое кресло или на диванчик, включить какой-нибудь приглушенный свет и почитать с книги. Потом я у них спросил на следующий день, что из этого вышло. И вот подавляющее большинство, по-моему, 4 из 5 сказали, что мы читали разных поэтов, разные стихи. Это к тому, как они воспринимаются.
Да, конечно. Так нет, я больше скажу. Ну, поскольку я давно уже и пишу, и публикую свои вещи. Вот стихотворение, написанное от руки на бумаге, это одно. Достаточно перепечатать его на машинке, на пишущей, это уже другой текст. Набранный в компьютере, это третий текст. Текст, оказавшийся на странице журнала или книги, это уже совершенно другой текст. Я не знаю, в чем здесь вот эта магия, но это вот несколько совершенно разных текстов.
А это вот очередная
буковки-то одни и те же.
Да.
Да, магия слова, да.
Замечательно. Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Это стоит прочитать». Сегодня у нас в гостях поэт Виталий Дмитриев. В ближайшие несколько минут мы начнем рассказывать о его новой книге, которая уже издана, но еще не напечатана. Вот так вот она фактически готова, но практически потрогать ее можно будет где-то через пару недель. Тем не менее, мы из нее будем много читать стихов, и из нее, из предыдущей книги «Надстрочник», которая частично вошла в книгу «Сердцевина». А я вам напоминаю, что наша передача идет в прямом эфире. Вы можете позвонить по телефону 318-33-03 и сказать все, что о нас думаете. Ну и, в частности, задать какой-нибудь вопрос Виталию Дмитриеву, потому как достаточно нечасто можно ему задать вопрос. Тем более, что при личной встрече он пытается сразу куда-нибудь убежать. Хорошо. Вот смотри. До стихов мы сейчас дойдем. Просто несколько вопросов для того, чтобы было понятно. Скажи, а что именно поэзия вот для тебя?
Поэзия, сколько поэтов, столько определений. Поэзия.
Вот я хотел бы твое определение просто услышать.
Вот, сначала я. Дело в том, что я не помню, кому это приписывают разным авторам, но. По-моему, очень хорошее определение поэзии, с которым я полностью согласен, оно звучит так. Это лучшие слова, поставленные в лучшем порядке. И действительно, вот более ёмкого определения поэзии я, пожалуй, не встречал. И у меня в стихах есть такие строчки. Любое неточное слово все прочие сводит на нет. Да, каждое слово должно занимать свое место. Малейшая неточность уничтожает, а может уничтожить все стихотворение. Это вот, у каждого свое отношение к поэзии. И, в общем-то, все поэты, в общем-то, рано или поздно в своем творчестве касаются этой темы, что же для них поэзия. Там, для Пастернака это круто налившийся свист, это щелканье сдавленных льдинок, это ночь леденящая лист, это двух соловьев поединок. Для того же Маяковского поэзия это добыча радия. И дальше. Каждый дает свое определение поэзии. У меня тоже есть стихотворение, одно из них даже войдет вот в эту новую книгу «Сердцевина». Оно звучит так, оно и короткое стихотворение, вот я с него и начну. «Стихи, если в них не лукавить во имя нелепых идей, попытка хоть что-то поправить в неправедной жизни своей, стихи – это, в принципе, чудо. Такое немногим дано. А кто их диктует? Откуда? Тебе-то? Не все ли равно? Ведь если ты даже посредник, вбирающий малую часть – то где-то же есть собеседник, тебе не дающий пропасть». Вот, по-моему, мое отношение к поэзии этими строчками высказано.
Сейчас мы прервемся на короткую маленькую музыкальную паузу, только для того, чтобы радиослушатели собрались с вниманием слушать вторую половину нашей передачи «Это стоит прочитать». Ну, а мы пока подготовим, собственно, то, что мы захотим показать нашим радиослушателям. Thank you. дорогие друзья, мы продолжаем нашу передачу «Это стоит прочитать». С вами в студии постоянно ведущий Евгений Жуков. И сегодня мы рассказываем о новой книге Виталия Дмитриева, которая называется «Сердцевина». Сейчас Виталий нам почитает стихи. Собственно, мы дошли до самого главного, да, до апогея нашей передачи.
Ну да, в общем-то, можно долго рассказывать, что такое поэзия, но да, проще взять и прочесть.
Я иногда буду тебя прерывать для того, чтобы задать какой-нибудь вопрос, собственно, о книге, да. Ну, основное внимание, конечно, стихам.
Хорошо. Вот стихи из новой книги «Сердцевина». Это вот стихи, посвященные Олегу Охапкину, ушедшему из жизни года два назад. Среди полночной стрекотни существ незримых вдруг ужаснешься, как они проводят зиму, когда безмолвием объят весь мир подлунный, где эта армия цикад живет бесшумно и прячет простенький мотив от всех на свете, под слоем снега схоронив рулады эти, где затаилась красота? В пустоты? В щели? Какие тайные места мы проглядели, пещерный опыт затаив внутри сознания, себя навек отгородив от мироздания? Не плачь, и слезы оботрив преддверии стужи, на все, что знаешь изнутри, взгляни снаружи. Никто, нигде и никогда не ставил точку, слоится в воздуха слюда, и оболочка сползает, больше не нужна, как слой хитина, ведь лишь душа обнажена, лишь сердцевина нас время пестует. Оно почти бесплотно, пока в себе заключено бесповоротно и бесконечно, словно взгляд в такие дали, где нет препон и нет преград. И жизнь в начале.
Вот как-то уже и нет смысла задавать вопрос, почему книга называется «Сердцевина».
Ну да, в стихах уже есть ответ. Вот стихи, посвященные Бахыту Кинжееву. Мы с ним как-то недавно бродили по Москве. Он говорит: «Виталька, а сколько мы дружим?» Я говорю: «А ты знаешь, ну, 74-го года». Он посчитал: «Ага, говорит, значит, это в этом веке 26 лет, и еще 12. Это, говорит, 38 лет. Так много, многие просто не живут». Я говорю: «Нет, ну вот это так». И вот одно из последних стихотворений, посвященное ему. «Пригубишь рюмку на ночь глядячи, и вновь потянет дурака, хотя б немного упорядочить извечный хаос языка в литературной периодике, отыщешь явную муру и понимаешь глупость вроде как, но пальцы тянутся к перу, перо к бумаге. Есть мгновение, когда, избегнув суеты, вдруг ощущаешь приближение неоспоримой правоты, да разве есть другие истины? И с кем ты спорил миг назад? Вот пара строк, они написаны и не тебе принадлежат».
А что вообще вошло в книгу, именно вот «Сердцевина»? Потому что я знаю, она из двух частей у нас состоит.
Она из двух частей, да. Она состоит из двух частей. Это первая часть – это вот стихи, написанные за последние 4 года, потому что последняя книга моя выходила в издательстве Саши Житинского в 2008 году, то есть 4 года назад.
Это «Надстрочник».
«Надстрочник», да. Угу. Да, «Надстрочник». «Надстрочник». Меня все время почему такое странное название. Ну, я говорю, если есть подстрочник, почему-нибудь надстрочнику. Вот, и за 4 года какие-то стихи, которые накопились, отобрались, они вошли в книжку «Сердцевина». А вторая часть книжки – это, ну, небольшая выжимка, что-то избранное из последней книги «Надстрочник». Ну,
чтобы сейчас было... ты нам и то почитаешь.
Да, почитаю и из книги, и вот, я пока читаю вот стихи, которые пойдут в первую часть. «Вспомнился первый урок труда. Из дому я принес тогда ниток клубок, рваный носок, перегоревшую лампочку, как велела Анна Петровна, и ведь сумела, за один урок научила нас штопать. Этот опыт всем пригодился с годами. Помню, показывал маме носок, заштопанный собственноручно. Нынче в школах такому не учат, то ли перегоревших лампочек мало, то ли дырявых носков не стало, а все ж вспоминается иногда первый урок труда».
Многим вспоминается. Только я вот не помню, штопал ли я носок на лампочке, но, по-моему, что-то мы пилили или резали ножницами.
Да, ну, эти уроки помнятся. Ты не пишешь день, ты не пишешь два, ты не пишешь месяц, твои слова застревают где-то, былая взвесь выпадает в осадок, и вот ты весь подсыхаешь строчкой черновика, только строчка твоя не строка пока, ей еще до строки расти и расти, не размером, Господи упаси, но чтоб даже осадок усох, тая заострившиеся свои края, совершенство, это и есть предел, сколько ж строк я в жизни не дотерпел, не сумел спасти, не довел до ума, чтоб усохли, так же, как жизнь сама усыхая делается судьбой. Боже мой! И второе тандем такое же состояние. Магия чисел, воистину магия, сколько же раз выводил на бумаге я странные палочки, крестики, нолики. Вспомнится счет ресторанный, за столиком долго сидел, наскребал чаевые, нам не впервые. Вспомнятся корни такие квадратные, вроде извлек, а попробуй обратные, сумма начальная не получается. Так уж случается, вроде в уме перемножил, все правильно, в столбик проверишь, чтоб было по правилам, вновь не стыкуется, снова не сходится, было в уме, да никак не находится. Вот вам итог, обязательно прописью, подпись, и новый итог вслед за подписью, все зачеркнув, доверяю бумаге я. Магия, магия. Еще одно прочитаю. Бог вездесущ, природа тот же идол, мир беззащитен, но неистребим. Чтоб этот куст на миг тебя увидел, ты должен замереть и рядом с ним хотя бы час недвижно простоять. Глядят сквозь нас и камни, и растенья, коль день для них всего одно мгновенье, им наше мельтешенье не понять. А бабочки все бьются о стекло.
Я помню, когда ты прислал мне рукопись, только когда начинали работать над книгой, я тебя спросил, почему там всего около 100 стихотворений? Вот тот же вопрос, мне кажется, любой радиослушатель мог бы тебе задать, потому как в последнее время как-то модно толстые такие книги, большие издавали.
Нет, дело в том, что книга, в принципе, она не должна быть очень большой, потому что...
Ты очень требовательно относишься к тому, что ты туда отобрал.
Да, я требовательно отношусь к тому, что туда отбираю, во-первых. А во-вторых, я помню в свое время, сразу после смерти, был такой поэт, да и есть такой поэт, потому что его все знают и читают, я имею в виду Рубцова. Мне попалась книжка Рубцова. И вот она была толстая, туда было собрано, наверное, все, что вот нашли издатели. И я... Ее полистал и отложил, и я не увидел там Рубцова. А потом я увидел тоненькую книжечку, открыл ее и зачитался. Она была действительно хорошо подобрана, проиллюстрирована. То есть много не значит хорошо. Вот. И, наверное, вспомните книжки наших любимых поэтов, там, той же Ахматовой, того же Мандельштама, «Камень», «Тристи». Это же были совсем небольшие книжечки, там, 30, 35, там, 37 страниц, там, по-моему, даже 40 в «Камне» у Мандельштама не было.
Но, тем не менее, за 50 лет 100 стихотворений.
Нет, есть много стихов, которые, они существуют, но... Может быть, иногда они могут даже и всплыть в каком-то контексте.
А сколько выходило книг?
Нет, так это всего третья книга. Дело в том, что меня даже в Союз писателей в свое время принимали не... Это, по-моему, я не уверен, что это единственный случай, но, по-моему, единственный. Меня принимали в Союз писателей Санкт-Петербурга не по книге, обычно нужна книга для вступления, а по журнальным публикациям. У меня были публикации в «Новом мире», в «Знамени», в «Октябре», в «Континенте», в «Неве». Вот все толстые литературные журналы я окучил, и некоторые поэты даже с раздражением говорят, а почему ты не пускаешь книгу, а где твоя книга? Вот
И первую, кто выпустил первую?
Первую книгу выпустил Женя Степанов, это в московском издательстве «Консалтинг», по-моему, так называется оно. Он выпустил книгу тоже небольшим тиражом, где-то 1200 экземпляров где-то. И он удивился, когда устраивал первую презентацию этой книги в Москве, он удивился, что так много народу пришло. И он удивился, он взял с собой там книжек 30 или 40, и он удивился, что их сразу моментально взяли и раскупили. То есть он не ожидал такого моего успеха. В принципе, я сам этого не ожидал.
Вторую книгу издавал покойный Александр Николаевич Житинский.
Да, Житинский,
да. «Геликон плюс».
Нет, дело в том, что я всегда был противник издания книг за свой счет. Не потому, не из жадности, нет. Но дело в том, что за первую книгу... Эту маленькую книжечку я отдал на конкурс, вот, мне Валера Попов посоветовал это сделать, председатель нашего союза, и вдруг я получаю за эту тоненькую книжку Ахматовскую премию. Я решил, ну, раз я ее получил, она по деньгам была незначительна, я ее вложил в издание второй книжки, причем Житинскому пришлось даже добавлять, чтобы издать вот эту более серьезную, более толстую книжку на отстрочник.
Ну, вот надстрочник хороший получился. Значит, третья книга...
Я думаю, третья книга тоже будет неплохой.
Нет, она будет замечательная, третья книга, хотя бы потому, что ей я занимаюсь, да, в издательстве Любавич плохие книги не выходят, ну... Дай бог к тому, что она все-таки будет не последней.
Нет, не последней, Господи.
Потому что я знаю, что ты собрался жить вечно. То есть...
Конечно. Это приписывают все почему-то эту фразу Ахматовой, которая говорила, что поэт в России должен жить долго, чтобы чего-то добиться в этой жизни.
Нет, чтобы о нем хотя бы узнали перед его смертью.
Да.
Давай сделаем так, что наши радиослушатели сейчас узнают твои стихи задолго, так сказать. До потенциальной смерти. Хотя говорят, что да, поэт не умирает никогда.
Еще пару стишков из поздних, из написанных, а потом из старой книжки прочту. Вот я лет в 60 впервые, я всю жизнь врал, что в армии прыгал с парашютом, а потом решил, а что ж это? И я решил попробовать прыгнуть с парашютом с друзьями. И действительно прыгнул на этот раз. И просто описал впечатление от этого прыжка. Главное вовремя отключить запасной парашют нагрудный, когда основной громко хлопнет куполом и зависнешь в тишине. Даже ветра не слышишь и летишь, опускаясь минуты три ветра внутри. Убедись лишний раз, земля кругла, проверяя стропы, как у дела, поворачивая то влево, то вправо этот плоский мир. Сверху видим мы шкурку глобуса, блюдечко без каймы, изумруды и яхонты без оправы. Убедись, воистину мир текуч, посмотри, как стремительны тени туч, неподвижно зависших над головою, как похоже мертвое и живое. Раскрыть богатство языка обязан каждый сам. Не то научишь дурака произносить сезам, он и повадится с мешком сновать туда-сюда, но, оставаясь дураком, наделает вреда. Учить секретам ремесла нелепо и зачем? Пока душа не доросла до истинных проблем, пускай резвится и шалит, не ведая забот, а мастерство, коль ты пиет, оно само придет.
Вот. А это отношение к поэтическому ремесленничеству.
Ну да, да, они несколько риторические стихи, угу. Но под этими стихами я готов до сих пор подписаться. А вот теперь из прежней книжки. Я каждый год езжу в Вологодскую область, но когда-то родители купили там дом, и это, ну, типа дач. И я вижу, как умирает русская деревня, вот... И у меня выстроился даже целый вологодский цикл. Каждый год там одно-два стихотворения прибавляется. Вот пару стихов из этого вологодского цикла я прочту. Как много паутины на кустах. Туман к теплу и солнечной погоде, прозрачный лес грибницею пропах, и сыростью, и лето на исходе, но на прощанье балует теплом, и этой невесомой паутиной вдоль просеки, трухлявый бурелом, гряда камней, поросшая малиной, бетонные столбы, и в никуда с гуденьем ток уносят провода, а впереди мостки, и за ручьем повеет человеческим жильем, Картошку не копают, а пора ведь. По улицам слоняется народ, забор упал, и некому поправить. Хозяин то ли умер, то ли пьет. Мир переполнен тягостным покоем. Оно знакомо каждому из нас. Затишье перед бурей или боем, растянутое в сотни тысяч раз. Вниз по реке стекает сизый дым, соседи топят баню. День проходит, и ничего вокруг не происходит и не произойдет, и Бог бы с ним. Глухие вологодские места, разграбленная церковь без креста над темную водою, а в реке гнилое дно, топляк на топляке, кругом растет железо из земли, как будто здесь бои недавно шли, как будто здесь вчера прошел Мамай, и даже Бог покинул этот край, оставил, отвернулся, позабыл, гляжу на свежий хлам среди могил, на пыльную дорогу в никуда, и нет во мне ни злости, ни стыда, ни жалости, что было, то прошло, сошло на нет, в Онегу утекло, и вспоминать, наверное, ни к чему, но страшно жить, привыкнув ко всему.
Да, очень такие впечатления. Я когда еду по какой-то дороге, отъезжаю подальше от города, и я понимаю, что здесь была вчера война. Руины вот всего, да, все, что успело рухнуть за последние 15-20 лет, какие-то останки ферм, какие-то воронки, какие-то обрывки колючей проволоки, и понимаю, что это место, которое никому не нужно.
Что-то восстановить, дай бог. У меня есть такие несколько странные стихи, они звучат так: «Для чего скулить, проклиная земной удел, если ты лишь взвесь, оседай наравне со всеми? Нужно просто жить у начала великих дел, то есть именно здесь, именно в это время». Вот. Они такие оптимистичные вроде как, но и вообще у меня недавно была публикация в журнале «Стороны света», он выходит в Нью-Йорке, его редактирует Гандельсман, такой поэт известный, Володя Гандельсман, и там, видимо, им не давало покоя слава Познера, они устроили, каждый автор журнала должен был ответить на вопросы анкеты Пруста. И один из этих вопросов был такой: как вы смотрите на свое будущее, на будущее своей страны? И я, поскольку отвечать нужно было быстро, я сразу ответил: на будущее свое и своей страны я гляжу с ничем не оправданным оптимизмом. И это действительно так. Я понял, что ответил совершенно правильно, потому что особого оптимизма то, что окружающая действительность не вызывает, но оптимизм есть. Откуда он берется, это уже загадка.
От Бога. От Бога. От Бога. У нас осталось буквально пару минут. Я бы хотел, чтобы ты теперь на мой вопрос ответил. Да. Да? Вернее, не на мой, а на вопрос радиослушателей, которые собрались сейчас возле своих радиоприемников. Почему им стоит прочитать книгу «Сердцевина»? Вот я для себя ответ знаю. А тем не менее, из уст авторов. Вот почему?
А я отвечу стихотворением, можно?
Давай.
«Над морем склоняются звезды» двумя стихами. «Над морем склоняются звезды, пытаясь в себя заглянуть, а воздух? Зачем этот воздух, живая плебейская муть? Зачем эта дрожь и мерцанье? Но дышит упрямая плоть. Зерцало кустам мироздания с надеждой подносит Господь. Музыка даруется свыше. Строка обретает размер, когда ты способен услышать хрустальное пение сфер. Вибрирует жизнь основа, и краски поют на холсте. И все это слово, а слово не может звучать в пустоте». И второе такое: «Свечку тонкую затеплишь в ночи, только много ли тепла от свечи? Да и света от нее не ахти, да и ветром задувает в пути, только нужно ведь кому-то нести это пламя, согревая в горсти, замыкая этих дней оборот, если за полночь идет крестный ход».
По-моему, дорогие друзья,
я ответил,
да,
этими стихами.
Виталий Дмитриев ответил на мой вопрос, по-моему, исчерпывающе. Поэтому нам остается, в принципе, только попрощаться с вами. Виталий, спасибо большое, что пришел в студию.
И вам спасибо.
Еще раз, да. Я думаю, что наши друзья по ту сторону эфира, если у эфира есть стороны на самом деле, остались довольны сегодняшней передачей. А я очень рад, что те люди, которые раньше не были знакомы с поэзией Виталия Дмитриева, сейчас с ней наконец-то познакомились. Дорогие друзья, передача наша подошла к концу. С вами был Евгений Жуков. И услышимся с вами завтра в нашей передаче «Поэтический поцелуй», которая идет по понедельникам в четверть четвертого. Всего вам доброго.